Книга пророка Даниила, 2 глава. Сегодня мы будем рассуждать о сне Навуходоносора и толковании этого сна. Цель – понять и увидеть владычество Бога. В прошлый раз мы с вами говорили о том, в чем был секрет успеха пророка Даниила. Мы говорили на тему о послушании и непослушании. Народ Божий ослушался Бога и пережил величайшую трагедию, когда народ, 10 колен до сих пор мы не знаем, где они рассеялись навсегда. 2 колена, северное царство ушло в Ассирию, 2 колена южного царства попали в плен в Вавилон. И первое пленение, которое было в 605 году, с этого, собственно, и мы начали, 3 пленения Иерусалима. В первое пленение попал мальчиком, совсем юным мальчиком, пророк Даниил и его 3 величайших друга. Сегодняшняя тема, задаю вопрос. Испытывали ли вы на стих из 2 главы, 13 стих, когда вышло это повеление, чтобы убивать мудрецов, искали Даниила и товарищей его, чтобы умертвить их? Вопрос теме. Испытывали ли вы когда-нибудь чувство полной обреченности, когда вам казалось, что выхода нет? Вы неуклонно двигались к катастрофе на работе, в личных отношениях или в супружестве. Погибель подступала все ближе и ближе, не обязательно в физическую смерть, но гибель мечты, ожидания, цели, ваших планов на будущее. Когда и куда вы обращались в таком состоянии? Была ли у вас хоть какая-то надежда, хоть какое-то утешение? Вот тема, о которой мы поразмышляем. Главный сюжет – сон Навуходоносора и толкование его, а тема к этим текстам – куда ты бежишь, когда у тебя гибель мечты, когда ты испытываешь разочарование, когда кажется, что в личных отношениях или в супружестве все идет к катастрофе. Где выход? Так случилось с Даниилом. Еще только в первой главе в прошлый раз мы читали, как эти мальчики пережили удивительное чудо. Они хотели, чтобы им давали, не хотели с царского стола оскверняться, попросили другой пищи, они были такие цветущие, они были такие мудрые, умные, но вот ищут их головы. Тут сказано, искали Даниила и товарищей его, чтобы умертвить их. И в этот момент что делать? Порассуждаем о 2 главе, читаю ее. Во 2-й год царствования Навуходоносора снились Навуходоносору сны. И возмутился дух его, и сон удалился от него. Велел царь созвать тайноведцев, гадателей, чародеев, халдеев, чтобы они рассказали царю сновидение его. Они пришли и стали перед царем. И сказал им царь: «Сон снился мне, тревожится дух мой, желаю знать этот сон». Я сейчас прочту дальше, а вы поразмышляйте над вопросом. Почему сон такого величайшего значения снится языческому царю? И сказали халдеи царю по-арамейски: «Царь, вовеки живи, скажи сон рабам твоим, и мы объясним значение его». Отвечал царь и сказал халдеям: «Слово отступило от меня. Если вы не скажете мне сновидение и значение его, в куски будете изрублены, домы ваши обратятся в развалины. Если же расскажете сон и значение его...» Вот бывает так, забыл, вот знает, что-то великое снилось, забыл. Позвал тайноведцев: «Скажите, что снилось». «Ну, расскажи, — говорит нам, — мы по тебе потом объясним». Он им отвечает: «Значит, если вы не расскажете, будете изрублены, а вот дальше. А если расскажете сон и значение его, получите от меня дары, награду, великую почесть. Итак, скажите мне сон и значение его». Они вторично отвечали и сказали: «Да скажет царь рабам своим сновидением, мы объясним его значение». Отвечал царь и сказал: «Верно знаю, что вы хотите выиграть время, потому что видите, что слово отступило от меня. так как вы не объявляете мне сновидение, то у вас один умысел. Вы собираетесь сказать мне ложь и обман, пока минет время. Итак, расскажите мне сон. Тогда я узнаю, что вы можете объяснить мне и значение его». Халдеи отвечали царю и сказали: «Нет на земле человека, который мог бы открыть это дело царю. И потому ни один царь, великий и могущественный, не требовал подобного ни от какого тайноведца, гадателя и халдея, дело которого царь требует так трудно, что никто другой не может открыть его царю, кроме богов, которых обитание не с плотью». Рассвирепел царь, сильно разгневался на это, приказал истребить всех мудрецов вавилонских. Когда вышло это повеление, чтобы убивать мудрецов, искали Даниила и товарищей его, чтобы умертвить их, потому что всех этих мальчиков взяли как мудрецов, как советников, особых людей в царские чертоги. Тогда Даниил обратился с советом и мудростью к Ареоху, начальнику царских телохранителей, который вышел убивать мудрецов вавилонских, и спросил Ареоха, сильного при царе: «А почему такое грозное повеление от царя?» Тогда Ареох рассказал все дело Даниилу. И Даниил вошел и упросил царя дать ему время. И он представит царю толкование сна. Даниил пришел в дом свой, рассказал дело Анании, Мисаилу, Азарии, товарищам своим, чтобы они просили милости у Бога Небесного об этой тайне, каким бы ты ни был великим и могущественным, по силе духовной ты нуждаешься все время в товарищах, в друзьях, в верующих, в христианах. Вы видите, в чем было у Даниила? Он не был самоуверенным таким: «Мне Бог откроет». Он побежал, он знал, где надо просить помощи. «Братья», — сказал он, — «давайте молиться, будем просить у Господа». Это я к тому, как мы должны пользоваться молитвой друг друга и просить помощи друг у друга, молиться за какую-то ситуацию. Таким был Даниил. 18 стих. «Чтобы они просили милости у Бога Небесного об этой тайне, дабы Даниил и товарищи его не погибли с прочими мудрецами вавилонскими». И тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении. И Даниил благословил Бога Небесного. И сказал Даниил: «Да будет благословенно имя Господа от века и до века, ибо у него мудрость и сила. Он изменяет времена и лета, низлагает царей, поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с ним. Славлю и величаю тебя, Боже отцов моих, что ты даровал мудрость и силу и открыл мне то, о чем мы молили тебя, ибо ты открыл нам дело царя». И только после этого он пошел к царю. Мы видим Даниила, который знает силу благодарности Богу, знает, как важна молитва. Так часто бывает, человек что-то получил и забывает поблагодарить Господа. И Даниил, мы видим, что он предстает пред Богом. Для него важнее общение с Богом. После сего Даниил вошел к Ареоху, которому царь повелел умертвить мудрецов вавилонских, пришел и сказал ему: «Не убивай мудрецов вавилонских, веди меня к царю, и я открою значение сна». Когда человек Божий, все рядом с ним освещается. Мы видим, сохраняется жизнь не только самого Даниила и не только его друзей, но и этих мудрецов, этих гадателей, тайноведцев, тех, для которых Даниил был сохранен как знамение, как знак, кто есть на самом деле Господь. И поэтому рядом с ним мы видим, жизнь спасаются и другие. Вот что значит жизнь великого праведника. Тогда Ареох немедленно привел Даниила к царю и сказал ему: «Я нашел из пленных сынов Иудеи человека, который может открыть царю значение сна». Царь сказал Даниилу, который был назван Валтасаром: «Можешь ли ты сказать мне сон, который я видел, и значение его?» Даниил отвечал царю и сказал: «Тайны, о которой царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели, но есть на небесах Бог, открывающий тайны. И он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни. Сон твой и видение главы твоей на ложе твоем были такие. Ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после сего. И открывающий тайны показал тебе то, что будет. А мне тайна сия открыта не потому, что я был мудрее всех живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение, и чтобы ты узнал помышление сердца твоего. Тебе, царь, было такое видение. Вот какой-то большой истукан. Огромный был этот истукан. В чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его из серебра, чрево его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук. Ударил в истукана, в железные глиняные ноги его и разбил их. Тогда все вместе раздробилось: железо, глина, медь, серебро и золото сделались, как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них. А камень, разбивший стукана, сделался великою горою и наполнил всю землю. Вот сон. Скажем пред царем и значение его. Ты, царь царей, которому Бог небесный даровал царство, власть, силу, славу, всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных, птиц небесных, он отдал в твои руки, поставил тебя владыкою над всеми ими. Ты — это золотая голова. После тебя восстанет другое царство, ниже твоего, и еще третье царство — медное, которое будет владычествовать над всей землею. А четвертое царство будет крепко, как железо, ибо как железо разбивает, раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. А что ты видел ноги и пальцы на ногах, частью глиняные, из глины горшечной, а частью железа, то будет царство разделенное. И в нем останется несколько крепости железа, так как ты видел железо, смешанное с горшечной глиной. И как персты ног были частью из железа, частью из глины, так будет и царство, частью крепкое, а частью хрупкое. А что ты видел железо, смешанное с глиной горшечной, это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиной. И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. И царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Так как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками, раздробил железо, медь, глину, серебро и золото, великий Бог дал знать царю, что будет после сего. И верен этот сон, и точно истолкование его. Тогда царь Навуходоносор пал на лицо свое. Царь поклонился Даниилу, велел принести ему дары, благовонные курения, и сказал царь Даниилу: «Истинно Бог ваш есть Бог богов и владыка царей, открывающий тайны. когда ты мог открыть эту тайну?» Тогда возвысил царь Даниила, дал ему много больших подарков, поставил его над всей областью Вавилонской и главным начальником над всеми мудрецами вавилонскими. Но Даниил просил царя, и он поставил Сидраха, Месаха и Авдинага над делами страны Вавилонской, а Даниил остался при дворе царя. Родные мои, я задала вам вопрос, найдите его, мы прочитали только что во второй главе. Так почему же столь важный по значению пророческий сон приснился языческому царю? Ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет сего, открывающий тайны показал тебе то, что будет. И дальше. А мне тайна сия открыта не потому, чтобы я был мудрее всех живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение, и чтобы ты узнал помышление сердца твоего. Это о том, что Бог открывается всем народам. Чтобы мы не думали, что только вот когда-то только евреям он открылся, а язычники ничего не знали, и вот по тьмах они жили. Даже тогда, когда народ, не исполнив своей миссии благовествования другим народам, Бог использовал императоров, царей для того, чтобы через них обращаться и показывать живого Бога своим людям. И с другой стороны, мы видим, какой смиренный Даниил. Он, знаете, как в этот момент мог бы важность почувствовать. Он говорит, а я не мудрее других. Это начал он так истолковывать. А как закончил? Его поставили над всеми там главным. А что в Даниил? Нет, вот эти три друга, пусть они будут главными. А они знают живого Бога. Это хорошо, чтобы они были в управлении. А сам как? В тень. Я должен быть при этом царе, я должен быть при дворе. Очень мудрый был человек этот Даниил. И с другой стороны, мы видим, не искал власти, не искал этих почестей. Он Валтасар, это сын уже будет Навуходоносора. В следующих главах мы увидим, когда даст ему большие дары и скажет, я тебе все дам, только скажи, что это было. Это когда рука писала. А он сказал, знаешь что, ты почести отдай другому и дары оставь себе. Вот такой это был человек, который никогда не искал, уже шло в руки, можно сказать, да? Тебе дают. Это человек, который никогда не искал материальных вознаграждений. Итак, мы видим, что Бог открывается народом, другим народам и через царей, и через императоров, каким был Навуходоносор. Это была огромная империя. Что важно здесь заметить? Что у Даниила удалось вообще-то побудить Навуходоносора обратиться к Богу? Удалось? Конечно. Мы видим, что хотя это и не сразу произошло, тем не менее в 3 главе, в 28 стихе написано, Навуходоносор сказал, «Благословен Бог Сидраха, Месаха, Авдинага, который послал ангела своего и избавил рабов, которые надеялись на него». Значит, далее мы видим в 4 главе, когда Навуходоносор восклицает в 31 стихе, когда он говорит, «Я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, разум мой возвратился ко мне, благословил я Всевышнего, восхвалил, прославил Пресносущего, которого владычество вечное и которого царство в роды и роды». Значит, мы видим, что Даниил знал, чем он должен заниматься, будучи в рабстве, будучи, знаете, мальчиком, которого маленьким забрали, казалось бы, он, зная Бога, смог употребить эти познания во славу Божию. И смотрите, Даниил возвеличивал Бога. Бог что сделал в ответ? Возвеличил кого? Даниила. Это очень важная и ценная истина из этой главы. Кого ты величаешь? Даниил возвеличил Бога, и везде он об этом говорит. И обращаясь к царю, и обращаясь в молитве. И Бог возвеличил Даниила. Значит, вот эти люди, которые здесь упоминаются, когда были приглашены гадатели, потом халдеи, кто еще у нас здесь были, мудрецы. Значит, вот небольшая справочка. Чародеи. Еврейская меха шодим. Направляемые злыми духами, у язычников они были в свите монархов. Дальше халдеи, касадим, передавали колдовские знания из рода в род. Мудрецы, хакимин, это единственные, кто не были связаны с темными силами. Теперь гадатели, газрин, рассекатели. Еще их называли гадатели, рассекатели, потому что они рассекали животных и по внутренностям животных гадали. Так бывает по полету птицы гадают, по разным вещам. Я вот в Средней Азии выросла, я видела, как там по курице. Белую, черную начинают ее вводить вокруг человека и начинают что-то всякое вещать. По стуку барабанов и так далее. Но вот это люди, которые напрямую связаны с темными силами. И действительно, те чего-то через них вещают. Это правда. Вещают, но какой силою это дано? Итак, мы увидели здесь чародеев, халдеев, гадателей. Всем, чем окружен был языческий мир. Вот в такому народу был послан пророк Даниил. Давайте мы посмотрим на этого истукана. Мы видим истукана, который снится царю Навуходоносору. Что было у истукана? Голова из чего? Из золота. Дальше. Руки и грудь из чего? Из серебра. У него чрево было и бедра из чего? Из меди. Потом идут голени, железо. А потом что? Уже сами пальцы, вот ступня, частью была из глины, а частью была из железа. Итак, Даниила 2 глава, и впоследствии мы сравним с Даниилом 7 главы. Значит, золотая голова – это Вавилонская империя, которая была очень могущественной, которая на тот момент захватила весь мир. И Израиль, последние два колена были уведены в плен. Значит, следующая империя – это империя, это грудь и руки из серебра. Медо-персидская империя. Мы знаем царя Кира, библейский царь Кир. Эти две, медийские и персидские цари, как бы мы представляем здесь одну империю с ними, которая была после Вавилонской империи. И персидский царь Кир настолько мгновенно захватил всю империю, что просто все диву давались, как это могло случиться. Мы говорим о том, что Бог, Он владыка истории, не люди с их умами, никакие танки, никакое оружие, ничто не владеет. Бог владыка истории, Он делает историю. И когда за много веков еще до пришествия Христа, за 600 лет до Рождества Христова, подробно было дано сон Навуходоносору на все времена. После этого чрево и бедра медные. Это греческая империя, и вы знаете великого полководца Александра Македонского, которое пришло после царя Кира, после Медоперсидской империи. Далее железо. Железо – это Римская империя. Вот эти великие четыре империи, которые представляют все человечество на протяжении всех времен. Империй больше не будет. После этого что будет, мы читаем? Начинается глина. И там сказано, глина какая? Какое? Железо, смешанное с глиной. То есть мы видим, все вышло от этого железа, потому что часть железа туда попала, в эту глину все-таки. Это не отдельная часть, а потому что сказано, что частью было глиняное, предыдущее было чистое железо. А здесь частью глиняное, а остальное все железо. Отсюда вывод, что последняя часть, хотя она стоит отдельная, она вытекает из этой Римской империи, но представляет какую-то мешанину и не слившиеся между собой. Тут как сказано, посмотрите, не смогут они смешаться. Так заканчивается толкование сна. Здесь сказано так, во второй главе, в последних стихах толкования. «И как персты ног были частью железа, частью из глины, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое». И в 41-м тоже. «Ты видел ноги и пальцы ног частью из глины, а частью из железа. Это будет царство разделенное». Все. Нет империй. Вот эти разделенные царства, которое еще подтверждает 43-й стих, тут сказано, что «ты видел железо, смешанное с глиной», это значит, они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиной. Будут государства, большие, маленькие, делиться, раскалываться, но империй, могущественных, владеющих всем миром, больше не будет. Когда это было? Еще не было всех других империй, только был Навуходоносор, и, кажется, его царство было непоколебимым. Казалось, его царство, ему, знаете, такая силища. Уже тогда, вы знаете, были висячие знаменитые сады. Тогда уже у него вот это трубы под землей. Как это называется, вся система? Коммуникации всякие вот эти работали. В какое это было время? Казалось, я же не просто Навуходоносор восхищался, какое царство у меня. Вы помните, мы встретим это. Невозможно передать эту красоту и могущество этой империи. Кто жил в небольших империях, он знает, что это такое. Кто жил при советской власти. Вы помните эту силу советского государства? В страшном сне нельзя было представить то, что мы сейчас с вами делаем, родные. И что мы вообще озвучим когда-то, кто был кто и что было что. Это на кухне говорили шепотом. Это сегодня мы принимаем как данность. А тогда казалось, это на несокрушимое навсегда. А на тот момент, когда это была империя всего мира, так что, конечно, это сон был великий и пророческий. И так уметь смело сказать царю, что царь тебя ждет, мы увидим, что в следующей главе он скажет царю: тебе покаяться надо, царь, тебе надо покаяться. Это не каждый, знаете, согласится говорить такую правду великим. Особенно, когда ты им прислуживаешь, и ты вынужден, как сказать, еще быть зависимым, да, и материально, или по-другому, неважно как. Это был человек, конечно, который знал Бога и силу Божию. Это был человек храбрый. А такой человек, конечно, спасает и свою жизнь, и жизнь мудрецов, и всех, кто рядом. Да, вот теперь камешек. Камень разбился. Вот это маленький камешек полетел. Камешек небольшой. Странный камень летит. В 34 стихе. Отрывается от горы без содействия рук. Никто его не бросал, никто его не ждал, никто не планировал ничего делать. Но вдруг он вот это величественное все, и летит откуда-то на маленький камень. Ударяет в истукана. Что случается вот с этой великой, с такой основанием, казалось бы, что случается? Да просто как на летних гумнах прах. Все улетело. И это золото, и это серебро, глина, все вдруг смешалось в какую-то пыль. И все разлетелось. А камень что стал делать? Он, этот камешек, растет, растет, растет. И что с ним случается? 35 стих. Великая гора. И что эта гора стала? Наполняет, наполняет всю землю. И идет, начинает расти, расти, расти. И превращает всю землю в одну большую гору. Какой странный сон. Что же это за камешек и что это за гора? Значит, гора. Вот некоторые тексты я вам предложу. Уже с Бытия 19-17 глава. 19 глава, 17 стих. «Спасай душу свою, не оглядывайся назад, нигде не останавливайся в окрестности сей. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Итак, гора спасения. Исход 3 глава, 1 стих. «Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню, пришел к горе Божией, Хариву. Явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. Увидел он то, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Где было это величайшее событие, которому Бог открылся Моисею? Я есмь сущий на горе. Это я к тому, почему, в какую гору все превращается. Кто в кого превращается. Гора здесь называется гора Божия. Там гора спасения. Исаия, 2 глава, со 2 по 4 стих. «В последние дни, сказано будет, гора Дома Господня будет поставлена во главу гор, возвысится над холмами, потекут к ней все народы, и пойдут многие народы и скажут: придите, взойдем на гору Господню, в дом Бога Яковлева, и научит он нас своим путям, и будем ходить по стезям его». Что это за гора? Гора Господня написана. Гора Божия, гора Господня, гора спасения. Даниила, 9 глава, 16 стих. Молитва Даниила за народ. Тут сказано так: «Господи, по всей правде твоей, да отвратится гнев твой и негодование твое от града твоего Иерусалима, от святой горы твоей. Здесь Иерусалим, как присутствие Божие в храме Божием, назван горой Господней, святая гора твоя. Теперь давайте так. Итак, мы с горой понимаем, что такое гора. Вывод. И гора спасения, и гора Божия. Значит, все вдруг наполняется кем? Самим Богом и этим спасением. Вся земля горой Божией становится. А камешек, что это такое? Матфея 17 глава 20 стих. «Ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно, скажете горе сей, перейди отсюда туда, она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». Итак, мы видим, что сам Христос представляет этим камнем, о котором сказано: «Камень, который отвергли строители», Псалом 117, 22 стих, «сделался главой угла». Значит, кто этот камешек? Иисус Христос. Я вот как-то прочитала по-новому этот стих, который я только что вам читала, что «если будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе этой, перейди отсюда туда, она перейдет». Если действительно, мне вдруг так вот увидела я и с этой стороны стих, Христос есть эта гора, и Христос есть этот камень, это великое и невозможное, что Бог, великий Бог в твоем сердце живет. Но если имеешь веру, хоть даже самую маленькую, вот с горчичное зерно, и ты пригласишь Христа, придет Христос в твою жизнь и в твое сердце. Значит, ну и еще 1 Петра 2:4-8. «Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы. Ибо сказано в Писании: вот я полагаю в Сионе камень, краеугольный, избранный, драгоценный, верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, камень соблазна, о которой они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. А для нас он кто? Камень, который сделался главой угла. Он для нас камень драгоценный, драгоценный. Это, вы видите, вот предсказание пришествия Иисуса Христа. Когда случится, когда камешек ударил? Заметьте, какое время здесь сказано? Вот смотрите, когда упал этот камешек? Тут сказано, когда уже все смешается. Когда пришел Иисус Христос? Здесь первое пришествие или второе? Смотрите, у нас есть все представленные империи. И читаем еще раз внимательно этот стих. «Тогда все вместе раздробилось: железо, глина, медь, серебро, золото сделались, как прах на летних гумнах. Ветер унес их. Камень, разбивший стукана, сделался великою горою, наполнил всю землю». Если бы он пришел в первое пришествие, когда пришел Иисус Христос, в какую империю? В римскую. Римская империя, вы видите, все железо, да? Значит, это о первом бы шла пришествие речь. А здесь идет о чем речь, когда уже и глина подмешалась. После всех царств, когда закончатся все эти царства, если во второй главе четыре империи, то Даниилу в 7 главе снятся вот во сне эти 4 зверя, на которые Бог ему дает видение и толкование на этих зверей. Ему снится медведь, барс, леопард, лев, и дальше у нас последний вот этот страшный зверь. Вот тот рог не считайте последним, потому что последний рог, мы будем читать в 7 главе, он выйдет из страшного зверя. Мы дальше будем рассуждать, кто это. А сейчас пока я вам говорю о 4 зверях. Здесь 4 империи, там 4 страшных зверя, которые символизируют все эти 4 империи. И какая мысль, что после всех этих империй, всех этих звериных царств, придет царство Сына Человеческого. И будет его империя. Вот почему эта гора начнет расти, расти, расти и заполнит всю землю. Когда не будет уже никаких государств, никаких стран, а все будет наполнено Богом. Итак, мы посмотрели на четыре империи, и мы рассуждали о камешке, когда же он пришел. Очень многие смотрят на камень, как на первое пришествие Христа. Но мы не видим сегодня, что всем владеет Господь, и что гора наполнила всю землю. Нет, церковь, как тело Христово, присутствует, но все во всем мы Господа пока не можем так сказать. Значит, мы видим, что речь идет здесь о втором пришествии Иисуса Христа. И тут сказано в 44 стихе: «Во дни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу, оно сокрушит, разрушит все царства, а само будет стоять вечно». Вот конец истории. Все царства будут разрушены. Мы живем в последнее время, когда смешанные это глина с железом, когда разделились все эти государства. Многие хотят опять вернуть былую славу, захватить, но при этом только дробятся. Это знак последнего времени, что будет этих всех много. У них будет желание соединиться для общей силы, захватить. Но никогда, тут сказано, не случится больше этого соединения. Мы встретим еще здесь даты. Мы встретим 1260 дней, время, полувремя. Мы встретим дату 3,5 года. Но это вам наперед. Сегодня дат у нас нет. Поэтому останавливаемся на сне, на четырех империях. Останавливаемся на камешке. Когда же все-таки, о каком событии речь идет в 34 стихе? Что же, какое это царство будет, 44 стих, когда придет Христос? И вторая глава у нас на этом заканчивается, да? И после этого мы видим, после этого камешка, вот оно, царство Всевышнего наступает. Вот какой вопрос хотела бы задать. Почему Даниил, вот смотрите, он не побоялся ведь этот сон рассказывать? Согласитесь, это было рискованно вообще-то. Ну а что, тебя придут, захватят, у тебя эту золотую голову тебе снимут. Это не так легко сказать царю. Знаете, как часто толкуют? Господь сказал пророкам: вы все ложные пророки, все доброе хотите вещать. Вы помните, они ходили, все, что надо вашим ушам сладкое, то мы расскажем. За что Иеремия пострадал? Правду народу говорил. Идите в плен, идите, придет Навуходоносор, идите. А, значит, ты против Бога, против народа. Иеремия погиб. И кто его загубил? Свои же. Пророка своего же. А это среди язычников оказаться с этой правдой. Это было не так просто, вы знаете. Значит, и, конечно, мы видим, что Бог использовал Даниила, это так. Но очень важно вот что увидеть. Как мы восприимчивы к Божьему Слову. Воспринял Навуходоносор это? Да. И я думаю, что и для нас это тоже какой-то знак особый. Смотрите, Даниил не просто остался в живых. Он сказал правду, он служил Богу, да? Он довольно благополучно жил. Но вдруг в одночасье изменились времена. А вот уже ищут жизни. Так бывает в одночасье. Вот вроде все хорошо. И вдруг, неожиданно, как буря, врываются какие-то события в нашу жизнь. Как остаться верным Богу? Как не пойти на компромиссы? Таким был Даниил. Он сказал эту правду царю, и мы видим, что этот сон изменил жизнь, между прочим, и Навуходоносора, и самого Даниила, и всех его друзей. Поэтому если мы живем по правде Божией, то Господь меняет нашу жизнь. Но зададимся вопросом, как нас меняет Слово Божие? И меняет ли? Это очень важно. Потому что мы для этого читаем и рассуждаем над толкованием сна, чтобы эти полученные знания, как некогда получил Даниил от Господа, передал их Навуходоносору, и они изменили его жизнь. Так и здесь, чтобы мы не просто какую-то информацию узнали, увидели подтверждение, потому что мы сегодня живем, когда все уже случилось. Когда этого не случилось, знаете, смотреть иногда сам себе не веришь, говоришь. Я представляю, у Даниила, он не случайно болел, лежал, ходить не мог, когда он видел эти все видения и сны. Такие у него потрясения были духовные. А сегодня, когда мы оглядываемся, ой, правда, все это исполнилось, как-то вроде бы ничего особенного, так и должно быть. На самом деле это, вы понимаете, что этот сон – это великий сон. И поскольку Даниил искал правды Божьей, хвалы Божьей, он получил награду. Он не услужливости искал у великого, которому он мог войти. Знаете, это какая империя великая, ты стоишь перед царем. Он не искал как бы себя тут, как бы мне бы теплое место. Он: правду я тебе, царь, скажу. И в следующих главах мы увидим: покайся, Навуходоносор. Вот для чего тебе Господь послал меня, чтобы ты обратился к Богу живому. Поэтому, родные мои, если мы будем возьмем для себя вот эту, не идти на компромиссы, даже если вся ситуация к этому, я буду по правде Божией поступать, этому нас Бог учит, придет награда, она придет, Бог использует и других людей для этого, ситуацию, сам возвысит, но Бог это непременно сделает, как сделал он это в жизни Даниила. Вторая истина: для чего ставятся цари? Для чего они ставятся? Для чего им такие сны снятся? Почему Господь учит нас: молитесь о ком? О царях и начальствующих. Вот давайте и мы молиться. Часто мы думаем: там все у власти, у денег, и там не достучишься. Пусть им такие сны снятся и покоя не дают. Что же это такое за сон, которому, как вот муллы говорят, идите к русскому христианскому Богу, может, он поможет. Вот пусть и нашим правителям, мы об этом, мы должны знать, Господь это может, он совершает. Цари ставятся Богом для определенной цели, мы миссии, но придет время, когда все эти царства у них отнимутся, и все над всем будет Господь. Его суверенность и владычество Бога, который будет править всем миром. И Господь показывает нам через этот сон, что Он наперед знает все события, и история в Божьих руках. Даниил возвышал Бога, и Бог возвысил Даниила, и поэтому он смог не только быть очень важным, высоким человеком в государстве, но очень большие должности его друзья получили, через что они могли свидетельствовать о Боге. Вот такие истины, которые сегодня Господь хотел преподать нам с вами, дорогие друзья. Мы увидели исполнение этого сна, мы рассуждали о значении сна, о смысле его, о духовном значении, но мы видим сегодня и исполнение. Мы живем, когда мы скажем: Господи, как ты велик! Когда это было, а сегодня мы можем благодарить, это действительно исполнилось. Значит, мы можем верить и в то последнее царство Всевышнего, о котором он сказал, Господь, что будет его царство, и оно будет несокрушимо. И разумные в книге Даниила будут светить, как светило на тверди, и обратившим многих к правде, как звезды вовеки навсегда. Вот цель наша – служить здесь Богу, с тем, чтобы потом в вечности служить у нашего Господа. Пусть Господь нас с вами, родные, благословит, и в часы уныния, тревог, опасений, страхов уповайте на Бога. Так уповайте, как это делал Даниил. Хвалите и славьте Бога так, как это делал Даниил. И будьте верны Ему, а награда Его никогда не замедлит. Аминь.